Сегодня Святая Церковь в ряду тех святых, которых мы вспоминаем, празднует память святого, о котором мы очень подробно слышим сегодня в 10 главе книги «Деяния апостолов» Корнилий Сотник. Книга «Деяния апостолов» написана очень простым языком. Там нет ничего такого восторженного. Она как-то не особенно задерживает наше внимание, чтобы мы на чем-то могли остановиться. Она просто и спокойно рассказывает нам о тех событиях, которые совершались в первые годы апостольской общины, после воскресения Христова, как формировалась молодая и юная церковь. И вот святой, которого мы сегодня память вспоминаем, Корнилий Сотник, о нем говорится, что он был человек богобоящийся и творящий милостыни со всем домом своим. И в одном месте, в этой главе, даже такая фраза есть о том, что он обрел благоволение во всех жителях Иудеи. Вот, казалось бы, мы так спокойно эти слова проглатываем, но нужно понять нам с вами настроение этой эпохи и чем жили люди того времени. Он был воином, он был римским солдатом в чине полковника, который руководил крупным гарнизоном. То есть фактически он язычник, да еще и представитель власти. И не просто власти, а власти карательной. В любой момент могла любое восстание, любое какое-то противление императору римскому подавить. Имела право сделать это жестко. И вот начальник этого гарнизона, человек богобоязненный, творящий многие милостыни всем и обретший благоволение в очах всего народа Иудеи. И, конечно, это какой-то совершенно потрясающий факт. Потому что в основном мы встречаем по отношению к этим людям, представителям враждебной власти, да еще и язычникам, отношение исключительно отрицательное. А тут такое благоволение в очах целого народа. А дальше вообще происходят интересные вещи. Этому Корнилию во сне является ангел и говорит: «Услышана молитва твоя, молитва твоя, и милостыни твои воспомянуты перед Богом». И вот, обретя такое благоволение перед Богом, тебе следует пойти найти апостола Петра, говорит ему во сне ангел. Все это в 10 главе, ничего не придумываю. Можете там все прочитать. Книги «Деяния апостолов». Найдите апостола, причем ангел говорит точный почтовый адрес. Где находится в это время апостол Петр? Где вообще его искать? На территории нынешней Яффы находился он. Иоппия, тогда это место называлось. После этого видения Корнилий отправляет посольство своих слуг, близких, одного воина, который был ему близок по душевному складу, такой же богобоязненный человек. Вот они втроем отправляются к апостолу Петру. В то время, пока они туда идут, с апостолом Петром происходит интересная тоже вещь. Вообще, конечно, когда начинаешь вдумываться и вчитываться, то удивляет буквально каждая строчка. В это время, пока эти слуги отправляются к апостолу Петру, ему самому в это время явлено особое какое-то видение. Нужно сказать, что апостол Петр, человек плоти от плоти, кровь от крови израильского народа, который очень подозрительно относился к всяким язычникам, и довольно долго в нем еще это жило. И даже мы знаем, что в какой-то момент эта тема стала как бы темой конфликта между апостолом Петром и Павлом, именно за роль язычников в церкви. Вот апостолу Петру в это время особое такое видение. Он видит, как с неба спускается такая вот, как русская скатерть-самобранка, в которой всякие явства, горой. И ему голос: помолись, благослови и вкушай. Он, естественно, как праведный иудей, начинает все это дело отслеживать, смотреть, нет ли там чего-то нечистого, может, какой-нибудь гад нечистый там заполз, жареный, и начинает внезапно все это исследовать, все ли там чисто. И говорит: я не могу есть это все, потому что здесь есть вещи, запрещенные законом. Все это во сне происходит, этот диалог. И Господь ему отвечает: то, что Бог освятил, ты не почитай нечистым. Удивительные слова, потому что они идут совершенно вразрез психологии самого апостола Петра. Потому что это закон, это тоже от Бога, а тут голос Бога: не почитай нечистым то, что Бог освятил. И вот апостол Петр после этого явления переживает очень большое вдохновение, понимает, что что-то происходит совершенно необычное, потому что отменяется фактически ему этим видением многовековые эти иудейские постановления, ограничения, которые есть. И находясь в таком возвышенном состоянии, к нему приходит посольство. Он уже прекрасно понимает, что это к нему. Он говорит: я тот человек, которого вы ищете. И они опять повторяют слова похвалы этому подвижнику Корнилию и приглашает пройти вместе с ним в дом Корнилия. Всему этому событию, обращению и крещению Корнилия посвящена целиком 10 глава книги «Деяния апостолов». Апостол Петр идет рассказывать в доме Корнилия о Христе, и в конце этой беседы апостола все преисполняются Духа Святого. И апостол Петр решает крестить всех, крестит всю семью. Это первое крещение язычника, описанное в Священном Писании. И совершено тем, кто был меньше всего к этому готов, апостол Петр. Совершено по повелению Божьему. И что интересно для нас с вами, что крещение совершено над Корнилием и над всей его семьей. И здесь мы видим первое упоминание о том, что может быть крещена вся семья, включая всех домочадцев и детей, которые здесь есть. То есть фактически это первое упоминание о крещении детей в Священном Писании. После этого в истории церкви будет еще большая дискуссия о том, как детей крестить, в каком возрасте крестить. Но первое упоминание о том, что крестится во Христа весь этот Богу боязненный дом, потому что он не только был сам такой, но он такими воспитал своих детей, богобоязненными. И все они крестятся вместе с главой своей семьи Корнилием. Но когда мы читаем это повествование, возникает очень много мыслей. И, в общем-то, справедливых. То есть мы видим, что этот человек совершенно чуждой культуры оказался человеком богобоязненным. Его это богобоязненность, его добрые дела приняты Богом как особое такое деяние человека, которое Господь высоко очень ценит. И вот возникает вопрос, который мы очень часто слышим. Главное, чтобы Бог был у меня в душе. Вот эта фраза расхожая, когда люди считают, что главное иметь какую-то общую религиозность, главное быть человеком добрым, иметь какую-то здоровую нравственность, и все будет хорошо. И в этой связи очень интересный вывод напрашивается сам собой именно из чтения Священного Писания. Потому что для Корнилия его богобоязненность и абсолютная праведность не является самодостаточной. Она для него является его приближением ко Христу. Это не означает, что ему этого хватает, и после этого все остальное тает в церкви, его духовной жизни, вхождение в общину христианское того времени, причтение святых христовых тайн, все это не нужно, наоборот. Все это вместе делает его достойной проповеди, достойной крещения, достойной того, чтобы он стал сам христианином. Это его подводит. а не заменяй. Как очень часто порой мы это слышим. Достаточно быть хорошим человеком. Вот сегодня мы слышим проповедь о хорошем человеке, для которого нам всем, христианам, расти и расти. Кто из нас может похвалиться тем, что общество, живущее вокруг нас, восхищается нами, говорит, что этот человек праведник, ибо обрел благоволение в очах Божьих. Кто из нас может этим похвалиться? Вот таким был Корнилий. И его подвиг, он стал приближением к Христу. Поэтому, конечно, вот эти благочестивые язычники, о которых иногда мы слышим в повествовании, в Священном Писании, они заставляют нас, с одной стороны, ревновать самим нам в нашей духовной жизни и набираться вот этого чувства. Ведь они все это делали не ради какой-то награды. Корнилий вообще ни о какой-то благодарности от Бога, ни о каком Царстве Небесном не думал. Он просто был таким. Он делал добро, потому что это было ему естественно и свойственно. Вот к этому стремиться нужно нам. К этой религиозности язычников даже порой, до которой нам еще расти и расти. Не случайно, наблюдая поведение христиан своего времени, величайший немецкий философ Кант пишет, что христианство безнравственно. И страшные эти слова. Слышите? Интересно, почему? Почему этот философ делает такой вывод? Он говорит, что христиане делают добрые дела только для того, чтобы получить награду. Они корыстны, потому что они чего-то ждут от Бога. Конечно, мы видим, что здесь такого утратившего всякую религиозность протестанта философию, который не читал отцов церкви, который не читал того же знаменитого преподобного Авва Дорофея, его труд, который разделяет мотивацию к добрым делам, которые бывают у людей. Иногда она бывает рабской, иногда она бывает наемнической, когда человек делает что-то ради благ. Но каждый из нас призван к тому, чтобы это наше доброе делание и милости, о которых мы сегодня опять слышим, чтобы они были велением нашего сердца, чтобы они были сыновними, сыновним чувством. А сын не рассуждает и не оценивает свое действие, потому что сыновнее чувство любви, оно неоценочное. Оно просто таково. Оно не может быть другим. И вот дай Бог, чтобы мы не были никогда предметом поношений для людей внешних, которые, глядя на нас, могут сказать, вот эти христиане, они делают только потому, что боятся наказания или хотят в рай очень сильно. Поэтому они вот так вот трудятся. А дай Бог, чтобы нам всем унаследовать то, к чему призывают нас отцы древности. И то, о чем пишет книга Деяний сегодня, которое воспоминает о том, чтобы наши добрые дела были таковы, что правая рука не знает, что делает левая, чтобы это было естественно, чтобы для нас было противоестественно и дико не делать добрых дел и быть другим в этом отношении и не ждать никакой мзды, потому что таковой должна быть природа христианина, который любвеобилен, который милостив, которому хотя бы достичь меры этого язычника Корнилия, которого память мы сегодня совершаем. Храни Господь нас всех, дорогие братья и сестры, и дай Бог нам этого сыновнего чувства любви к Богу. И сохраним сейчас, сотворим сейчас молитву о усопших.